уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Николай Топорнин с нами, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Здравствуйте, Николай Борисович.
Добрый день.
Говорить будем сегодня, я думаю, о многом, но предлагаю начать с дипломатического кризиса, который как будто бы усугубляется. То есть вроде бы опасность войны, она отошла. Уже. Вот. Но история с Чехией и высылкой дипломата, взаимной высылкой, а Чехии что, обвинили граждан Российской Федерации в причастности ко взрывам на военном складе. Через несколько дней подтянулась Болгария, которая обвинила уже 6 человек во взрывах 10-летней давности, с разной там периодичностью эти взрывы происходили. Вот в данном случае это все-таки звенья одной цепи, что это такое? Как из этого кризиса выходить?
Ну, получается, что, к сожалению, это звенья одной цепи, потому что, знаете, вот высылать каких-то дипломатов за действия, которые были совершены 10 лет, или 8, или 7, вот, и именно сейчас, то здесь никакой логики абсолютно нет. Но вот когда начался вот этот весь, так сказать, скандал с чехами, да, в первую очередь, ну, вот оказалось, что можно подтянуть какие-то старые эпизоды, что делают и болгары, например.
Чтобы что?
Ну, чтобы, знаете как, вот это хороший вопрос, чтобы что. Есть такое подозрение, что у многих небольших европейских стран, кстати говоря, многие из них бывшие наши союзники по Варшавскому договору, по социалистическому лагерю, вот у них накопилось много претензий как к Российской Федерации в целом, так к ее, может быть, деятельности посольств, деятельности консульств, каких-то других представительств. И это вот, знаете, как идет, потенциал накопился, потенциал, да, в конечном счете он дает выход о себе знать, да, с минусом, выход с минусом, вот. Я так это считаю, потому что, знаете, ну, посмотрите, за последнее время у нас, в общем, такая веерная высылка дипломатов идет. То, что выслали из Чехии одним махом сразу 18 человек, ну, это, конечно, беспрецедентный случай, хотя напомню, что когда был скандал со Скрипалями в Великобритании 4 года назад, тогда вот в рамках механизма солидарности, так называемой дипломатической солидарности стран Европейского Союза, всего выслали 160 российских дипломатов.
160. Из разных стран, да.
Естественно, да, ну, 28 европейских государств, плюс к ним присоединились какие-то страны-кандидаты, члены Европейского Союза.
Возвращали потом, или так осталось? Возвращали потом этих людей, или так
нет,
осталось?
Кто мог возвратить? Всё. Нет, конечно, вас объявляют персоны нон-грата, у вас аннулируется ваша дипломатическая карта, и вам дается 48 часов, чтобы покинуть пределы какой-то страны. Это очень все серьезно, на самом деле. Так. Это не шутки какие-то, да, это вам нужно за 48 часов собрать личные вещи, подготовить членов вашей семьи. По сути, такая, знаете, как эвакуация в военное время.
Ну, с чехами-то было, что вообще ему в Москве сказали в 24 часа собраться.
Да, тут, видите, тут еще более жесткие условия, вот, и это, конечно, все вызывает, естественно, сожаление.
Нет у вас ощущения, в первую очередь, у нас, что вот эта активизация по восточноевропейскому флангу, плюс здесь можно про Белоруссию поговорить, плюс про вот это вот обострение на юго-востоке Украины, это связано с чем? Что вот был Советский Союз, и был такой дележ европейский. Советский Союз, Соединенные Штаты Америки, у кого какой спектр влияния. Советский Союз развалился, и потом ни то, ни сё было, вроде бы. И тут вдруг так случилось, что когда-то пророссийские государства или нейтрально настроенные государства, как будто бы они сами решают или их подталкивают к вот этому выбору и, по сути, расчерчиванию новой черты, новой линии границ влияния. Что вот чехи были последовательно русофильским государством, болгары были, ну, нейтральным, скажем так, государством. И тут вдруг им предлагается выбрать между условным коллективным Западом и Российской Федерацией.
Нет, ну, Евгения, давайте скажу так, что этот выбор они давно уже и осознанно сделали. Как только развалился Советский Союз, развалился СЭФ, развалился Варшавский договор, ни у кого дальше не было желания вступать в какие-то новые союзы с Российской Федерацией. Вот, вы помните, что они практически одновременно стали вступать вначале в Совет Европы, это предбанник Европейского Союза, ну, так вот, фигурально выражаясь. А потом, когда они провели соответствующие реформы, вот, они подали заявки на вступление в Европейский Союз. Угу. И я напомню, 10 стран одним махом в 2004 году приняли. Вот, вот видите, примерно где-то им потребовалось где-то 10-15 лет, кому-то больше, кому-то меньше, ну, чтобы провести соответствующие там экономические, демократические, там, гражданско-правовые реформы, да, чтобы стать страной с правовой рыночной экономикой, угу, защитой прав человека, защитой собственности. И когда вот это все было сделано, ну, тогда европейские страны, страны уже Европейского Союза посчитали, что это готовые кандидаты в члены, и они их одним махом приняли. Вот. Угу. То есть цивилизационный выбор эти страны сделали давно. Вот тут к нам вопрос, да, почему же они все решили пойти в сторону Европейского Союза, а не в сторону России, ну, хотя бы там пару-тройку стран.
Нет,
да, наверное, не то, что кто сильный, нет. Сейчас мы сильны, к нам все равно никто не идет, наоборот, от нас даже больше все стали чураться, потому что мы этой силой слишком стали, ну, бравировать, когда нужно или когда не нужно, да.
Силой военного характера?
Конечно, военной силой. Ну, посмотрите, мы только постоянно говорим о наших достижениях в военной сфере, да. Такое впечатление, что других достижений у Российской Федерации нет.
У нас есть другие достижения, но когда нас начали поджимать санкциями?
Ну, понимаете, это разные вещи. Ну, поджимают нас санкциями. Ну, за что? Вопрос-то в этом заключается. Ведь не просто так Россию поджимают санкции. Ну, вспомните, в нулевые годы никаких санкций в отношении Российской Федерации со стороны Евросоюза даже и близко не было. Ну, может, там что-то было. Да даже со стороны Америки с Бушами и с Клинтоном мы, в принципе, жили более-менее мирно. Да, были, конечно, как всегда, там какие-то противоречия. Ну, с Америкой у нас исторически всегда какие-то,
да,
противоречия.
Но
есть.
Здесь я сразу вспомню статью господина Караганова от 8 или 7 года. Да, где он вот это вот все, по-моему, это был 8-й год, как раз после конфликта в Южной Осетии. И он как раз говорил, что после распада Советского Союза вот Российская Федерация осталась, и с ней начали взаимодействовать, но на условиях того, что слабое государство, и вот, соответственно, мы можем с той стороны выстроить такую вот линию и Россию принять туда, там и Большая Восьмерка, Большая Двадцатка, вот эти...
ну, извините,
но на своих правах.
Извините,
а
нет,
потом
стоп,
ситуация поменялась.
Я не соглашусь с господином Караганом. Мы стучались и готовились, и нас приняли в Большую Восьмерку, то есть Г7 стала Г8, и никаких не было дополнительных обстоятельств, да, которые бы обусловили членство России вот в этой восьмерке. Да? То есть мы стали равноправными членами, несмотря на то, что мы испытывали определенные проблемы в экономике. Как раз проблемы экономики не являются здесь первостепенными. Но мы видим, что и в Европейском Союзе достаточно много государств, которые испытывают экономические проблемы. Ну, та же, например, Болгария там, или
Греция,
Румыния,
да,
там, Греция возьмите, да, тем более особенно сейчас.
Нет, а
это не является основанием, чтобы страну квалифицировать как там свой или чужой. Нет.
Про паритет имеется в виду паритет силовой. Когда он начал формироваться, а там якобы отправная точка, это была история с 8-го года, пятидневной войны,
я вам
то
скажу
вот тогда
простую вещь, что паритет был всегда. Я не знаю, у кого возникли какие-то иллюзии, что якобы в 90-е годы при Ельцине или там ранее 80-е при Горбачеве, вначале Советский Союз при Горбачеве, потом Россия, утратила паритет с Соединенными Штатами Америки. Этого никогда не было. У нас были подписаны соглашения СНВ-2, потом СНВ-3, да, там ПРО еще действовал, да, договор по открытому небу подписали, там РСД, ракеты средней и малой дальности, там мы заключили достаточно большой пакет очень серьезных международных соглашений в области стратегических наступательных вооружений, которые как раз зафиксировали паритет. И, понимаете, это вот этот паритет дает возможность стране спокойно совершенно развиваться. Ну, потому что Российская Федерация, как наследница СССР, обладала таким огромным военным потенциалом, что никому даже в сравом кошмарном сне не могло присниться, ну, попробовать там что-то такое решить военным путем с Россией.
Хорошо. Хорошо, тогда что поломалось в нулевые годы? Или после нулевых, в десятые?
Ну, понимаете как, что поломалось? Ну, пришел к власти Путин, вот что, так сказать, изменилось.
Но он пришел в начале.
Это разные люди, он и Ельцин абсолютно разные люди, да, вот разные люди по своему мировоззрению, да. и к отношениям, так сказать, с другими странами в том числе. Ну, вот у Путина, так сказать, как бы вот такая вот идея была там поднять, он считал, что Россия стоит на коленях, надо поднять ее с колен, так сказать, и сделать ее...
А это было не так, вы считаете?
Я считаю, опять-таки, понимаете, как, ну, мы с вами затрагиваем какую сферу? Если вы хотите затронуть экономическую сферу, ну, действительно, да, в 90-х годах мы испытывали большие проблемы, но эти проблемы были связаны с экономикой переходного периода. Понимаете, как легко и просто было трансформировать советскую неуклюжую экономику, плановую, административную. Да, адаптировать ее под рынок. Вот Китай, если посмотрите, да, который тоже при Дэн Сяопине начал вот переход к рыночной экономике, все-таки он это делал достаточно плавно и продуманно. Да? То вот оказалось, знаете, это очень важный фактор, роль личности в истории. Вот в Китае нашелся такой вот великий руководитель, это не Мао Цзэдун, это Дэн Сяопин, который действительно сумел, вот, мало того, что теоретически все это разложить по полочкам, да, и сказать своим китайским коллегам по той же коммунистической партии, что будем делать вот так, так, так и так. И плюс он еще сумел это сделать все, ну, на практике, да, одно дело расписать там в трудах экономических, как это должно все проводиться, а другое дело, вот представьте, переформатировать миллиардное китайское общество, очень отсталое. Вот, и они же ведь какую взяли схему? Очень простую, да, они сказали, мы мало что знаем, мы мало что понимаем в рыночной экономике, вот, нам нужно очень сильно на первом этапе учиться. Давайте мы пригласим к нам господ капиталистов, американцев, немцев, французов, британцев, не просто пригласим, мы создадим для них все условия, абсолютно все, да, то есть вот эти знаменитые шанхайская свободная зона, там Гуанчжоу, многие другие, да, там, где практически вообще законы Китайской Народной Республики фактически в отношении иностранцев не действовали, да, то есть там настолько были льготные условия, ну, я не знаю, это, в общем, сложно себе пожелать, наверное, лучшего, вот, но тем не менее они эти условия создали, они стали обучать своих китайских рабочих тому, как нужно работать с современными технологиями, с новой техникой, они пригласили инвесторов к себе в страну, да, вот, чтобы те с собой брали новые технологии, чтобы они перевооружали китайскую промышленность. И вот, выбрав такой курс, они ему следовали и следуют до сих пор. Понимаете, вот сколько прошло, там, с 82-го года, если не изменяет память, началась реформа Китайской Народной Республики. Да, 40 лет я это еще застал, будучи студентом. Видите, я это вижу на своих глазах, как отсталая страна, которой Советский Союз помогал там не помереть с голоду. Мы там рис поставляли, картошку и пшено. Потому что действительно были проблемы очень серьезные в сельском хозяйстве Китая. Но вот за 40 лет они превратились во вторую экономику мира. И самое главное, эта экономика представлена современными высокими технологиями. Посмотрите, практически во всех сферах, во всех областях есть китайские компании.
С которыми пытаются бороться.
Да, с которыми уже борются, правильно. Потому что в конкурентной борьбе, получается, они начинают обыгрывать и китайцев, и европейцев. Кому это может понравиться?
Нет, американцев и европейцев. Китайцы обыгрывают американцев и европейцев.
Да, да, я что сказал.
А вы сказали, что американцы обыгрывают китайцев.
Ну, извините, да. Оговорился, да.
Хорошо, но в Российской Федерации 30 лет. Ну, по поводу того, чтобы поставить, если в экономическом плане, поставить российскую экономику, снять с рельсов тех плановой экономики и поставить на плавные рыночные рельсы.
Да, ну, понимаете, видите, мы все делаем непоследовательно, к сожалению. Вот, мы объявляем об одних реформах, на деле происходит не реформе, а, так сказать, перепродажа госсобственности. Вот, то есть подменяем понятия, да, и вот я тоже на своем примере могу сказать, я участвовал вот в этой так называемой приватизации первичной, да, ну, когда выдавали все ваучеры знаменитые, да.
Где же ваш завод?
Ну, вот где завод? Нет, конечно, конечно же, обманули, потому что там их потом по дешевке все эти ваучеры скупили, они никакой, по большому счету, стоимости не имели на тот момент. Ну, их потом по дешевке скупили, знаете, а люди были рады лишь бы что-то получить, поскольку доходы были такие низкие, что кто-то даже готов был там и $100 получить, лишь бы вот...
Ну, понятно, да. Что-то выручить. Да, ну, что-то хорошо, выручить. Возвращаясь к теме, тогда вот развал Советского Союза, страны Варшавского договора делают выбор в пользу Запада, в пользу Западной Европы, Соединенных Штатов Америки. Хорошо, у России были ли и остаются ли сейчас, что самое главное, инструменты к тому, чтобы все-таки не впадать в позицию вот этого вот изоляционизма или изоляционистского государства? Потому что здесь важно понять, мы сами сознательно на это идем или все-таки нас к этому подталкивают?
Ну, понимаете, вопрос не такой простой. Все зависит от того, как вы видите развитие нашей страны, по каким стандартам. Да,
внешне и внутренне.
И внешне и внутренне, конечно, и внешне и внутренне, да. Потому что если вы ставите задачу все время противодействовать Соединенным Штатам Америки, Китайской Народной Республике, Европейскому Союзу, ну, вы волей-неволей себя загоняете в такие рамки, в которых у вас очень мало возможностей для маневров. Да, потому что, к сожалению, наша экономика, она там 12-13 место занимает в мировой табели о рангах, и она не сильно развивается, в последнее время она вообще немножко сжимается, да, вот, и это говорит о том, что мы все больше и больше начинаем отставать от самых крупных и развитых стран мира, поэтому вот возможности нашей экономики нам очень сильно суживают возможности маневра. Маневра, да. И второй момент. А посмотрите, какая наша экономика, да? Какая наша экономика? А наша экономика, в общем-то, не сильно изменилась со времен Горбачева и Ельцина.
Как мы же продовольствие экспортируем.
Ну, понимаете, это, конечно, хорошо.
Диверсификация, да, произошла, думаю, более-менее.
Да, согласен, что у нас есть, конечно, ну, извините, все-таки за 20-30 лет можно было бы каких-то успехов добиться хоть где-то, да, так же. Тоже нельзя же без успехов жить. Да, действительно, мы сумели стать экспортоориентированной страной с точки зрения, там, сельхозпродукции, например, пшеницу мы сейчас экспортируем вот, в разные страны мира. Но ведь с точки зрения получения прибыли это очень небольшие деньги. Понимаете, давайте скажем откровенно, пшеница не так дорого стоит, и в большинстве стран мира, ну, те, которые много потребляют, у них своей пшеницы достаточно. Тот же, например, Китай, где там 1,5 миллиарда человек, вы знаете, да, что они там рисовая страна, но не пшеничная страна, да, поэтому как бы хлеб для них такой там вторичный, третичный продукт.
Экономика, но да, но политика. Продукт. Но политика. К вопросу о том, чтобы как раз в этот изоляционизм не впадать вольно-невольно.
Ну, так это зависит от нашего руководства, впадать в изоляционизм или не впадать в изоляционизм. Как наше руководство видит взаимодействие, так сказать, из США, из Европы, да? Вот. Ну, мы такое впечатление видим это взаимодействие, возвращаясь в эру противостояния СССР и США. Да, вот, у меня такое складывается впечатление, потому что вот многое из того, что сейчас происходит, стало очень сильно напоминать, что было в 60-е, 70-е годы прошлого столетия.
У эпоху... вас дежавю?
Да, получается дежавю, что, казалось бы, вроде мы тоже уже не являемся страной социалистического производства, да, мы уже давно все эти иллюзии отбросили в сторону, мы тоже у себя реализуем концепцию рыночной экономики, да, концепцию свободной конкуренции, вот, и здесь мы вроде бы не должны очень сильно отличаться ни от стран Европейского Союза, ни от Соединенных Штатов Америки, ни от Японии, там, ну, и от некоторых других стран. Но на деле получается не совсем так. На деле получается, что опять мы не совсем рыночная экономика, да, мы экономика с приоритетом государства. Да, у нас государство диктует, в общем-то, спектр рыночных отношений в стране, да, и, по большому счету, именно государство у нас управляет самыми лакомыми активами, которые есть в Российской Федерации. Это, в первую очередь, нефтегазовые активы, да, и тот комплекс, который вот функционирует на базе нефти и газа, которых, слава богу, у нас достаточно много. Вот. Это, понимаете, опять создает перекосы в экономике. Ну, вы посмотрите, возьмите наш мелкий средний бизнес, да, в каких условиях он пребывает. Тогда, как в, когда в США мелкий средний бизнес, это является...
Доля ВВП существенная, да.
Да, основа, это хребет американской экономики. Ну, да, на самом деле, там тоже есть крупные корпорации, типа там Boeing, McDonald's, Douglas, там, Apple там и другие, да. Вот. Но, тем не менее, все равно вот этот вот средний бизнес... маленькие предприятия, там, средние предприятия, не очень большие, частные предприятия, они как раз создают вот такой вот фундамент, который, так сказать, преобразует и делает американскую экономику очень мощной. Да? То есть это синтез между крупным бизнесом, средним бизнесом и мелким бизнесом.
А разве это как-то сказывается на внешней политике Соединенных Штатов Америки, которую они проводят?
Это сказывается, потому что у американцев внешняя политика очень прагматичная. Это особенно было заметно в эпоху правления Дональда Трампа, потому что он всегда говорил, что внешняя политика должна приносить прибыль и простым американцам, и, безусловно, американскому бизнесу. Вот, это был главный постулат его. Он даже нацелил работу дипломатических представительств на то, чтобы они все вот работали сквозь призму прибыли и выгоды для американского государства, для американских предпринимателей. Потому что в конечном счете именно это позволяет повышать уровень жизни американцев, да, создавать рабочие места, повышать зарплату, повышать социальные пособия, ну, то есть повышать качество жизни, к чему, в общем-то, и стремился Дональд Трамп. Это при нем было очень ярко заметно. Вот у нас такого нет, да, чтобы наша внешняя политика была нацелена на то, чтобы обеспечить повышение уровня жизни россиян. Ну, лично я это не замечаю. Может быть, это где-то в каких-то документах содержится, но я ни разу, даже из уст нашего министра иностранных дел, не слышал, чтобы какие-то там наши внешнеполитические акции принесли в бюджет огромное число долларов, допустим. Да, вот. Ну, так вот. Ну, реально, давайте говорить о том, да, что наша внешняя политика в основном затратная, правильно?
Но, с другой стороны, это же не отменяет того, что ее там проводить не надо, или на чем она должна зиждиться. Мы понимаем, что наша внешняя политика все равно зиждется на идее национальной безопасности, чтобы, условно, там, НАТО не придвинулось к российским границам. Ну, по крайней мере, так декларируется.
Вы понимаете, ну, что такое НАТО? НАТО не собирается нападать на Российскую Федерацию. Я не знаю, надо быть каким-то безумцем, чтобы действительно вынашивать такие планы, да, это надо быть безумцем похлеще Гитлера, извините, конечно, за такое сравнение, вот, чтобы вынашивать планы напасть на Российскую Федерацию. И самое главное, что страны НАТО, все страны эти богаче нашей страны, люди живут в этих странах лучше и богаче, и комфортнее. Зачем им вот менять свой хороший образ жизни, качественную жизнь на вот эту непредсказуемую войну или противостояние с Российской Федерацией? Ну, объясните мне, где логика? Зачем? Ну, хорошо, в экономическом плане мы им не равня, понимаете?
Но подождите, присутствие Российской Федерации в Сирии разве не обеспечило паритет решения вопросов на Ближнем Востоке?
Да нет, конечно, Ну, понимаете, ну, что такое Сирия там и наши там две части, которые находятся здесь?
Контроль.
Ну,
а
зачем
море,
контроль?
Берег, море. А
ну,
что,
зачем? Нет? Да нет, конечно, там есть более крупные, более мощные государства, Турцию возьмите, вот, которая одним махом может там всех и вся контролировать, правильно?
Ну, сейчас и не может,
что она показывает?
Что Россия,
возьмите Саудовскую Аравию. А что Россия? Ну что мы можем сделать? У нас там всего лишь одна база, а турки там находятся под боком.
Тартус их мимим, две.
Ну, две, ну, хорошо, но две базы, а у турок миллионная армия там находится, да, вооруженная до зубов. Мы видели, как турецкая армия может воевать достаточно
современно.
Прям
миллион человек они туда направили?
Ну, у них, нет, ну, у них вся армия турецкая, порядка миллиона человек, но, естественно, что большая часть сосредоточена вот на этом направлении, откуда исходят угрозы Турции, правильно? Вот там не от Греции же исходит угроза, да? Исходит угроза вот от этих боевиков,
борьба
которые
за
там где-то что-то еще там живут.
Это же про влияние.
Ну, хорошо, про влияние, да, но мы в Сирии находимся, мы влияем. Но вы думаете, что Саудовская Аравия там меньше влияет, чем мы влияем на Ближнем Востоке? Или
нет,
Израиль?
Это не
или
отменя...
Израиль
нет,
совсем
это не
ни на что не
влияет? Это не отменяет того, что нам тоже не надо влиять.
Это не отменяет, и мы, как вы видите, достаточно успешно провели эту операцию в Сирии. Мы действительно закрепились, мы укрепили дружественный нам режим. Вот, и теперь мы, в общем, там сидим в бинокль, посматриваем, что там происходит на Ближнем Востоке.
Но мы посматриваем еще в бинокль, да, и пытаемся понять, что происходит в Болгарии и Чехии. Как из этого выкручиваться? Или все-таки выкручиваться пока не получается, потому что нет тем для разговоров. Здесь же еще важная история какая. Вот Милош Земан, президент Чехии, который выступил с заявлением, говорит, давайте дождемся результатов из расследования, потому что тоже очень странно. По-моему, бывший вице-премьер или бывший премьер, боюсь сейчас ошибиться, Чехии, заявлял, что а ему-то было известно, но по каким-то причинам он этого не говорил. Живем в эпоху такую постмодерна, постправды. Важно прокричать, а доказательства – это уже совсем дело десятое. Как из этого выкручиваться?
Из этого очень сложно выкручиваться, потому что это как снежный ком такой, знаете. Это, как я сказал, не является какой-то одномоментной акцией, да. Это вот накапливалось, да, последовательность определенных действий, шагов, это накапливалось годами. И вот это все накопилось в виде такого отрицательного потенциала, да, такое физическое же понятие, которая раз и себя проявила в какой-то момент, да, вот кто-то там нажал на кнопку, и этот потенциал себя, значит, проявил, там, выдал сгусток отрицательной энергии, предположим.
Они сами или их подзуживали?
Ну, всегда, конечно, легко сказать, что это там рука Вашингтона там чувствуется, да,
да,
там,
да.
Мы любим это там, либо это какая-то там английская разведка,
что они
либо там еще
отказались
кто-то
от своего суверенитета,
ну, нет, понимаете, ну, нет. Ну, Чехия, наверное, меньше всего замечена каких-то проамериканских симпатиях, да, можно говорить о том, что Польша, да, вот та страна, которая последовательно выступала за сближение с Соединенными Штатами Америки, Польша предложила создать у себя американскую базу, даже готова туда инвестировать свои средства. Ну, мы знаем, да, что поляки, они это дело все очень любят.
Продолжим. После новостей Николай Топорнин с нами, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации, программа «Умные парни».
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем с Николаем Топорниным, доцентом кафедры европейского права МГИМО и директором Центра европейской информации. К вопросу о том, как все-таки выбираться из этого дипломатического кризиса с Чехией, Болгарией, потому что здесь много чего сразу становится подвязанным. Но вопрос. Очевидно совершенно, что между странами существует какое-то там взаимодействие. И если бы ситуация была настолько щепетильна и деликатна, то, но при этом очень чувствительно для всех, но заинтересованности было бы больше во взаимном сотрудничестве, допустим, мы только моделируем ситуацию, то, наверное, нашли бы способ, как это, в общем, по-тихому решить. Но в данном случае нет заинтересованности решить это по-тихому, и уже второе дело, второстепенное, правда это была или это была неправда?
Ну, видите, на этот вопрос мы с вами пока не можем ответить, потому что не располагаем все необходимые совокупностью информации. Ее не предоставляют ни чешские спецслужбы, ни наши спецслужбы, ни американские,
ни
никто.
Ни болгарские,
да. То есть у нас с вами здесь такой, знаете, дефицит информации такой проверенный, да. Ну и, собственно говоря, когда речь идет о спецслужбах, наверное, наивно рассчитывать, что вы сможете иметь всю полную картину, да, произошедшего. Ну, наверное, в какой-то степени дыма без огня не бывает. Вот, это очевидно, что, естественно, что в рамках нашего посольства так исторически уже заведено, там работают различные представители не только дипломатических ведомств, да, но и других ведомств, как, впрочем, и в Москве. Вот, и это всегда было, есть, и это, я думаю, будет так устроено, да, дипломатия и современная вот эта система безопасности, что нужно там все-таки поглядывать за своим соперником, что он там делает, тем более все-таки это страны там ЕС, страны НАТО, да, которые сегодня не являются такими уж очень сильно дружелюбными странами, да, для Российской Федерации. Вот. Но здесь, конечно, вот важно, может быть, не переходить через какие-то грани, да, потому что все-таки это очень такая тонкая материя, и вот в этой тонкой материи нужно все-таки внимательно следить за системой координат. Что мне хочется сказать? Знаете, у меня есть подозрение, что вот в какой-то степени наши посольства и представительства, особенно в странах Восточной Европы, они же по размеру очень большие. Так вот исторически сложились и в Чехии, и в Польше, и в Словакии, и в той же Венгрии. Да, это очень большие посольские комплексы, очень крупные, да, сами по себе, находятся в хороших местах. Вот. И естественно, что они могут вмещать для обслуживания, для работы там много несколько людей. Сотен людей. Да? Что и было, что, по сути, еще со времен вот, и Советского Союза наши посольства в той же Праге, они очень хорошо заполнены. Вот. Естественно, что там, кроме дипломатов, есть и специалисты другого профиля, вот, которые занимаются совсем другими делами. А вот те же чехи, например, да, ну, это ведь еще, понимаете, вопрос бюджета. Помните, мы начали с вами разговор о том, что внешняя политика должна быть эффективной, но не такой сильно затратной. У нас-то как раз к этому относится очень так спокойно. Ну, что там? Ну, лишние сотни дипломатов, там, зарплату заплатить или еще что-то. Вроде они занимаются полезными деньгами у нас, знаете, да?
Делами.
Делами, да. У нас ведь некоторые сферы, они так достаточно хорошо финансируются государством. Это военная сфера, сфера спецслужб, ну, и вот сфера дипломатии. Тоже в последнее время достаточно неплохо финансируется. Почему? Я это вспомню на своем примере. Тоже я, в общем-то, имел опыт работы в МИДе в 90-е годы. Да, там, ну, зарплаты там, знаете, были смешные на уровне $100, откровенно говоря, да, что дипломат думал не о том, как там написать справку, да, какой-то о каких-то политических событиях.
А где поесть,
да, и где достать деньги, чтобы там прокормить свою семью. Вот. Сейчас, конечно, ситуация поменялась кардинально, и это очень хорошо. Можно за наших дипломатов порадоваться, они зарабатывают весьма-весьма приличные деньги, особенно находясь за рубежом, за границей, да. Вот. Но дальше вот возникает вопрос об эффективности работы нашего дипломатического корпуса, потому что, как я сказал, у меня есть впечатление, что он как-то не адаптировался к новым условиям. Не адаптировался, да, эти новые условия все-таки, наверное, появились вот после 2008 года, после Мюнхенской речи Путина, да, когда началось такое конфликтное противостояние нашей страны и вот Объединенного Запада там в лице ЕС и НАТО. Да, и как бы если начинается противостояние, то у вас меняется и формат работы меняется, да, то есть вам уже не надо рассчитывать на то, что это будет, так сказать, такая синекура в кавычках, да, где все хорошо, все спокойно, птички поют, вы там ходите, занимаетесь своей работой, и никто вам, собственно говоря, не мешает. Ну, нет же, да, когда начинается период противостояния, активизируются спецслужбы, активизируется контрразведка и другие специалисты, вот, ну, и начинается уже такая серьезная борьба, там, борьба, так сказать, в корпус, ну, так в спортивном, можно термин применить, да, борьба в корпус уже идет. Вот, у меня есть подозрение, что как раз наши этот момент упустили, когда произошло вот такое качественное, наверное, да, изменение формата взаимоотношений, то мы были партнерами, партнерами были, да, ну, если партнеры, то, собственно говоря, чего здесь... Ну, партнеры там, да, бывают какие-то небольшие конфликты, но они всегда, так сказать, на втором плане находятся.
То есть вы считаете, что это какие-то наши все-таки недочеты были с нашей стороны?
Ну, я говорю, я считаю... Нет, понимаете, а что мне анализировать недочеты там чешской службы безопасности или еще что-то?
Нет, для чего, собственно говоря, мне там анализировать? Нет, дело не в недочетах чешской службы безопасности, а в том, что вот мы работали-работали, но они нашли, за что прицепиться, к чему прицепиться, потому что нужен повод, и вот чего бы мы чего бы ни делали, сколько бы мы соломки не подстрелили, оно бы все равно к такому результату и привело.
Ну, нет, не думаю, понимаете. Можно же по-разному строить взаимоотношения с партнерами, да? Вот. И по-разному находить компромиссы, например. Да. Вот. И зависит от того, какие компромиссы вы находитесь, у вас будут развиваться отношения. Понимаете, у нас были раньше отношения партнерства с Европейским Союзом, например, и мы там разговаривали о том, как там перейти к безвизовому режиму, да, как там создать единую зону экономической активности, да, от Владивостока до Лиссабона, и как там расширять инвестиции друг к другу и так далее и тому подобное. Вот, это я хорошо помню, да, вот что мы делали в нулевые годы, да, то есть строили план о том, как нам лучше сотрудничать друг с другом. Но потом вот в одночасье картина стала меняться, и мы из партнеров превратились в соперники. Причем в соперники по очень многим направлениям. Не просто там по вопросам операций в Сирии или где-то еще. Да, но, наверное, таким вот краеугольным камнем стал, конечно, вот этот вот сюжет на Украине, 14-й год. Это революция, которая произошла на Майдане, это потом события в Крыму и ситуация на Донбассе. Вот то, что стало таким вот такой красной линией для нас и для остального мира. И вот тут, что важно отметить, понимаете, вот ну, мы, да, как все-таки стараемся анализировать, стараемся как-то ситуацию просчитать, но получилось так, что мы, в общем-то, вот в этом конфликте остались одни. Такого никогда не было. Я не помню такого в нашей дипломатии с царских времен. Ну, беру там времена Петра Первого, новейшей истории, да. Ведь Петр Первый-то, извините, он шведа гнал, но форточку он никогда не закрывал. Он гнал шведов, а к себе приглашал немцев, британцев, голландцев.
Тогда не было штатов, вам на это ответят.
Ну, хорошо, тогда были более крупные, более мощные государства, чем Штаты. А что вы хотите сказать, что там Великобритания, Британская империя была слабенькой страной, или Французская империя была слабенькой страной? Нет, тогда были свои лидеры, и которые тоже боролись за господство и на море, и на суше. Ну, а как? Оно, так сказать, всегда это идет, там, мнимое или не мнимое, видно или не видно. Но такое противостояние всегда шло. Но Россия всегда, понимаете, была с кем-то против кого-то. Мы никогда не были одни. Вспомните, даже когда Наполеон на нас напал, все равно у нас были союзники, нам многие симпатизировали.
Ну, понятно,
а потом, когда мы стали гнать Наполеона, ну, к нам присоединились, вспомните, сколько армий, австрийская армия присоединились и там.
Так в том-то и дело. Второй фронт, вопрос до сих пор, да, историки над этим ломают голову. Да. Почему открывали так поздно?
Вот второй фронт, тоже. Ну, вот видите, это уже...
Смотрели, чья возьмет. Ну, есть такая версия.
Ну, нет, было понятно, что когда уже открывали второй фронт, что возьмет ну,
да, наша, хотели наша, просто сказать, раньше открыть-то.
Хотели, чтобы раньше открыли, хотели, то
мы хотели открыть чтобы раньше. Они открыли раньше.
А они, я вот, понимаете, и мы опять пошли на поводу американцев. Я вот каждый раз, когда тоже обращаюсь к событиям Второй мировой войны, да, мы их просили пораньше открыть, а они тянули до последнего, открыли. Потом, когда нас американцы попросили поучаствовать в войне против Японии, мы сразу согласились. Вот мне тоже странно, но Япония нам ничего плохого не делала, собственно говоря. Да, она как раз выдержала тот нейтралитет, она соблюла все договоренности, она на Советский Союз не напала ни в 41-м, ни в 42-м, ни в 43-м, да. Вот, а когда нас поманили американцы, да еще, помните, они применили эти ядерные бомбы, мы, в общем-то, откровенно говоря, являемся соучастниками этого преступления, потому что мы были в коалиции с американцами, и тогда надо было бы как-то по всей строгости с американцев спросить, а что это вы с союзниками не проконсультировались, да, не поставили нас перед фактом того, что вы собираетесь применять ядерное оружие против мирного населения. Вы же помните, как все было засекречено, uh-huh. да? Труман там ни слова Сталину не сказал. Вот, ну мы по какому-то щелчку, мы раз и влезли в эту войну с Японией. Зачем мы влезли? Вопрос.
Сейчас.
На что, гнал туда кто-то-то? Или что, мы так хотели прямо, я не знаю, что мы там хотели отхватить у Японии? Я не знаю, Курильские острова, что ли, хотели отхватить? Ну, мы бы и так бы их отхватили, это же понятно было, к чему шло дело, правильно?
Вот. Но вы проводите какие-то исторические аналогии, но в данном-то случае как все-таки? Северный поток же достраиваем. И Германии за то, чтобы мы достроили
ну,
Северный
да,
поток.
Да,
и не совсем
да.
форточка-то закрыта.
Да слава богу, слава богу. Я-то как раз к тому, чтобы не то, что эту форточку закрывать, которую Петр Первый открыл, но чтобы это была огромная открытая дверь а вместе с окном там, я не знаю, с балконом, чем угодно. Да, потому что это выгодно, в конечном счете, нашей стране, нашим людям это выгодно. Выгодно, да, вот такой взаимный обмен.
Ну, вам просто на это скажут. Ну, вот американцы хотели свой флот поставить в Крыму, а мы были против. А вот оно пошло-поехало.
Я не
теперь
знаю, какой...
из-за Крыма будут нам,
Я не знаю,
соответственно...
Евгений, какой флот хотели американцы поставить в Крыму. Черное море, такое море полузакрытого типа, разделено проливами Босфор-Дарданеллы, который регулируется конвенцией Монтрео. Нахождение там любой флотилии, не относящейся к Черноморскому бассейну, строго регулируется конвенциями. Да, они могут там заплыть, там, не помню, там 21 день или сколько там еще.
21 день по конвенции
да,
Монтрео.
Совершенно верно, вот, и все. А у нас испокон веков, с царских времен, наш Черноморский флот базировался в Севастополе.
Да.
Да, и это, в общем, та данность, ну, которую никто не может поставить под сомнение. Да? Можно все что угодно там рисовать и говорить там американский, румынский, там болгарский флот, какой угодно флот. Ну, извините, ну, Черное море – это то море, которое всегда находилось в зоне особого внимания Российской Федерации, Советского Союза, Царской империи, да, всегда это рассматривалось сквозь призму наших интересов и морских в том числе. Поэтому я не знаю. Знаете, сейчас такие странные эксперты появляются, которые очень плохо разбираются в вопросах истории, но начинают, знаете, с черного делать белое или наоборот. Какие-то события приплетают, и, в общем, сами не знают, что эти события означали 100 или 200 лет назад.
Ну, по сути-то, может быть, все-таки вот эти 7 лет, хорошо, самое обострение пошло в 2014 году, 7 лет слишком мало, чтобы попытаться проанализировать или смоделировать ту ситуацию наших отношений, которую мы ждем.
Вы понимаете, весь вопрос в том, а что мы сами ждем от Минских соглашений? Вот я... много раз пытался задать коллегам, там, депутатам, министрам.
Как там пункты прописаны.
Ну, хорошо, пункты прописаны.
Чтобы не стреляли.
Ну, хорошо, это самый первый пункт, да. Ну, это вообще дикость, конечно, понять, чтобы вот на приграничной территории с Россией люди, ну, наши, так сказать, да, по духу...
Да уже с паспортами.
Ну, и с паспортами, ну, вот они стреляли, в общем, в других людей, которые тоже говорят на этом языке, да. Ну, для нас, конечно, это же дико. Я себе такое представить никогда в жизни не мог, там, ни в 80-х, ни в 90-х, ни в нулевых годах, что вдруг будет такой внутриукраинский конфликт, который втянет, так сказать, там вот эти вот сопредельные страны, да еще Германию с Францией, вот, и этот конфликт будет так долго продолжаться, и люди там гибли, и до сих пор, к сожалению, идут какие-то там мелкие перестрелки, в результате которых гибнут с той стороны люди, да, это все есть на самом деле. Вот, это, конечно, было сложно себе представить, но вот теперь это стало реальностью. И надо думать, как из этого кризиса выходить. Понимаете, ну, вот какая стратегия? Я могу вам задать вопрос, да. Евгения. Как вы видите стратегию реализации Минских соглашений? Для России.
А как? А Российская Федерация как выступает как гарант. Российская Федерация не страна конфликта. Вам ну, на
хорошо,
это ответят
это
сразу
же. Правильно, да. А у меня вопрос.
Украина не выполняет.
А хотят ли ДНР, ЛНР возвращаться под эгиду Конституции Украины?
Вот это тоже большой вопрос.
Ну, вот видите, да, вот это самый главный вопрос, на самом деле. Потому что какие-то переговоры ведутся, но у меня есть подозрение, что те же дончане, да, луганчане, они скажут, да, знаете, нам абсолютно неинтересно возвращаться в эту разрушенную, бедную, так сказать, Украину, да еще
мне
непонятно,
кажется,
что
они,
с нами там будет.
Мне кажется, про автономию. Вот скорее тот вариант, который как раз тоже рассматривался, там же три варианта было, да, реинтеграция, соответственно, там, присоединение к Российской Федерации
нет,
звучало
нет.
и такое.
Никакого варианта
или...
присоединения нет.
Нет,
потому,
я не говорю про Минске, да. по Минским соглашениям. Я сужу по тому, какие я вижу идеи и слышу их. И, соответственно, автономия по формату Абхазии и Южной Осетии.
Да, вот, но вот это не годится, вот потому что Абхазия и Южная Осетия все-таки это национальные территории, да, у которых там своя история, своя конфликтология взаимоотношений там с теми же грузинами, да, это отдельный разговор. Но все-таки это больше имеет такой национальный фактор, правильно? Вот, те же Абхазы, mm-hmm. все время, так сказать, там имели какие-то конфликты с грузинами, там, не будем вдаваться в детали.
А Донбасс – серая зона?
Ну, в данном случае, Донбассе, понимаете, там украинцы, там дончане, тут дончане. Давайте скажем так, ДНР, ЛНР – это всего лишь треть Донбасса. Mm-hmm. Две трети Донбасса находятся под эгидой Украины, да? Ну, чем эти люди отличаются друг от друга, скажите мне?
Но ничем, при этом у них абсолютно. Возникнут тогда вопросы, если их будут призывать и склонять к тому, чтобы они снова стали частью Украины именно
вот в всех весь, смыслах. В этом весь вопрос, конечно, понимаете? И главное, тут еще экономическая составляющая важна, потому что люди будут смотреть, что им может дать вхождение обратно в Украину. Что может дать? Если вдруг к тому моменту... Вот в чем основная слабость Украины на данный момент, да? Ну, мало того, что у них нет такой ясной стратегии, как все-таки разрулить ситуацию, да, это у Зеленского, мне кажется, такая самая главная слабость в его политике, да, вот на Донбассе.
Как вернуть? Донбасс.
Ну, вообще, как урегулировать, да, у него нет вот механизма. То есть, как бы, вот, чтобы было понятно, что нужно в какой последовательности сделать, чтобы обратно вот эти вот территории вернулись. Правильно? Но второй момент, ведь когда люди смотрят, куда возвращаться, они скажут, так, а вы нам, пожалуйста, скажите, какая пенсия-то будет у нас, если мы вернемся обратно на Украину?
Так там многие вообще чисток опасаются по поводу
возвращения. Ну, понимаете, чисток нет. Ну, это давайте так оставим за скобками, потому что все-таки как раз Минские соглашения предусматривают
защиту.
Да. Никаких чисток, там принимаются законы, которые, в общем-то, обнуляют все вот эти события, которые были до перехода, да, так сказать, там, ну, чтобы не было там военные преступления какие-то, ты преступник, ты террорист, ты сепаратист, там, не пойми чего, да, они там опять запутаются, опять начнется та же эта гражданская война, только в другом формате уже. То есть, я думаю, что как раз Минские соглашения этого не допустят. Но люди должны с пониманием возвращаться, куда они идут и зачем, да, вот скажите мне, для чего им возвращаться на Украину, да, пока я не вижу здесь вот...
Зеленский, да, вы не видите здесь вариантов, но Зеленский...
Нет, я варианты вижу, я не вижу, если я был бы сам датчанином, но вот всегда нужно в дипломатии, да, уметь себя поставить на место
сторону,
там,
да.
на ту сторону, чтобы хотя бы как-то попытаться с их точки зрения определить, что хорошо, а что плохо, да, вот. Вот я, если был бы дончанином, я бы для себя бы не увидел плюсов возвращения в состав Украинской республики.
А какие бы плюсы вы увидели?
Ну, как,
наиболее
какие
реальные?
Плюсы? Ну, плюсы какие? Ну, в первую очередь, ну, естественно,
сейчас...
во-первых, это финансирование, да. Ну, мы все люди, мы все живем на этой грешной земле. Мы знаем, что там в Донецке тоже цены достаточно высокие. Значит, я должен понимать, если мы возвращаемся на Украину, ну, украинское государство нам будет выплачивать такие-то пособия там по реинтеграции, да, там, я не знаю, пенсии, там очень много пенсионеров живет, да, то есть пенсии начислятся такие, которые позволят более-менее безбедно жить, да, предоставить какие-то социальные услуги, там, обучение, там, детей в университетах, например, да, опять же, вот эта вот ситуация языковая, дозволят ли им, там, обучаться на русском языке или не дозволят, тоже важный аспект, правда, для людей?
Да пока,
тем более,
это
русскоязычные,
ситуация, чтобы...
тем более, это русскоязычные люди.
Пока, это звучит такая ситуация, что просто стрелять перестали. Основная же какая претензия, что Украина не выполняет выполняет, хотя есть Минские соглашения, значит, нормандский формат, формула Штайнмайера, вот это вот все существует, и почему говорили про обострение, которое несколько недель назад мы наблюдали, потому что якобы украинцам нужна маленькая победоносная война, чтобы обнулить Минские соглашения, обвинить в очередной раз Российскую Федерацию, ну и там каким-то образом политически вырулить. Не очень понятно тоже каким. Другой разговор, все равно он же, другая проблема, она же все равно остается открытой. Опять же, Донбасс, это формула Приднестровья?
Ну, понимаете, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сегодня, то есть без продвижения вперед, да, это будет очень похожий такой замороженный конфликт на ситуацию в Приднестровье, к сожалению. Видите, вот сколько лет приднестровцев живут вот в этой ситуации политической неопределенности. Уже больше 20 лет живут.
Да.
Да, и ничего. И главное, что никаких перспектив особых нет, правда?
Живут с
двумя паспортами. Жалко людей, которые, да, вот, ну, к сожалению...
С тремя тоже.
Даже с тремя, да. Они, к сожалению, вот и обладают больше наличием проблем, чем возможностей из-за этих трех паспортов, да. Потому что реализовать себя, там, чтобы дети могли выучиться, угу, там, куда-то пойти, получить хорошую работу, ну, практически это в Приднестровье сегодня нет.
Зеленский, который предлагал... вариант, значит, а давайте мы с Путиным встретимся в Ватикане, а давайте там еще где-то встретимся, а давайте Минский формат расширим и пригласим туда США, Канаду, Великобританию, кого-то он еще хотел. Вот. Евросовет выступал, тут представитель Евросовета говорит, что нормандский формат подразумевает расширение дипломатического присутствия. Это о чем? Это подготовка к тому, что формат действительно будет меняться, а главное, что поменяется? От того, что там будет не 4, а 6 участников.
Ну, в том-то все и
дело, даже
понимаете?
К континенту не имеют отношения.
Абсолютно, абсолютно, да. То есть я понимаю, что, наверное, Зеленскому хочется побольше иметь союзников в рамках этого формата, да, и канадцы хорошие союзники, американцы, там кто-то еще, предположим, да. Вот, но на самом деле никакое расширение формата не решит суть проблемы.
Угу.
Основная проблема, понимаете, вот в чем заключается, что Зеленский, ни он, ни его представители, никто в руководстве Украины не хочет напрямую устроить контакт вот с этими республиками, непризнанными, с ДНР, ЛНР. Да, чтобы хотя бы, минуя Москву, Берлин и Париж, хотя бы обсуждать напрямую какие-то вопросы просто жизни людей. Да, вот там все-таки живут миллионы людей, правда, дончан тех же, угу, да, у них есть определенные проблемы в жизни, да, значит, эти проблемы нужно решать. Ну, хотя бы, знаете, там эта проблема перейти с одной территории на другую территорию, там эти блокпосты, всякие пункты проверки, там тысячи всяких, знаете, правил придумали, процедур, то есть там перейти на другую сторону, я не
понятно,
знаю, это, да,
да,
вы же понимаете, вот, хотя бы такие гуманитарные проблемы, чтобы можно было решать. Но никто не хочет общаться, да, с
потому
этими
что
лидерами.
Это будет, с точки зрения Украины, это будет признанием,
да, что
де-факто
они якобы проиграли.
Сторона,
да,
или
да,
сторона переговоров. Но здесь получается такая двойная история. С одной стороны, Зеленский хочет встретиться с Путиным, но Песков говорил, что мы не собираемся обсуждать конфликт в Донбассе, потому что мы не сторона конфликта. При этом Путин с Байденом обсуждают Украину, например. Вот. И в этой связи, наверное, здесь и в Вашингтоне, и в Москве считают, что как раз здесь КПД выше, чем если по отдельности кто-то с кем-то поговорит. В то же время Украина говорит, а мы не будем говорить с ЛДНР, потому что мы будем говорить с Россией, а ЛДНР находится под протекторатом России. Ну, как-то так.
Ну, вот видите, они сами себя загоняют в такую ситуацию, заранее проигрышную, из которой выхода нет. Ну, как вы хотите решать проблемы дончан, если вы не общаетесь с их руководством? Ну, допустим, вам это руководство не нравится, я понимаю, да, вы их считаете сепаратистами, там, непонятно кем. Ну, вот сложились обстоятельства так, что эти так называемые сепаратисты контролируют треть Донбасса, причем контролируют достаточно уверенно. Вот, и люди, которые там проживают, не испытывают большого желания прямо вот сегодня бежать в сторону Киева.
Просто
абсолютно
Сербия насколько не хотела вести переговоры с Приштиной, Белградом?
Это все и дело,
а по сути,
да,
никуда не деться.
Одеваться некуда, да, потому что, ну, нет алгоритма иного, понимаете? Я вот тоже считаю, что Зеленский, если он хочет добиться какого-то результата, он должен... Ну, пусть не сам лично, если он не хочет сам лично, ну, назначить уполномоченного, там, Кравчука, я не знаю, назначить там, или Кучму, кого угодно. У него же там есть все-таки авторитетные политики, которые могут, да, вот...
Говорить с ними.
Говорить, да, на понятном языке, да. Вот, назначить, пусть хотя бы они вступят в контакт и как-то вот на бумагу положат, что хотят ДНР, ЛНР, что хочет Киев, и что они могут сделать вместе, минуя посредников, нас, немцев и французов. Потому что мы в этой ситуации действительно там мало что можем. Мы там там можем, конечно, мы, Россия, влиять на Луганск, Донецк, мы можем там, допустим, там Берлин и Париж могут в какой-то степени влиять на Киев. Но все, мы влиять на Киев не можем, те не могут влиять на Донецк, Луганск, и тут возможности ограничены.
И вопрос открытый остается. И
вопрос остается открытый, да.
Николай Топорнин был с нами, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Николай Борисович, спасибо, ждем снова.
Спасибо, приглашайте, приду.